Глава 6. В 12:35 в пятницу инспектор Крэмер из убойного отдела Западного Манхэттена уселся в красное кожаное кресло, вынул изо рта жеванную незажженную сигару и заявил: «Я по-прежнему хочу знать, где вы с Гудвином пропадали и что делали в последние 24 часа». Единственным, что удерживало нас от признания, было осознание того, что Крэмер наверняка пошлет кого-нибудь проверить наши слова. А док Волмер — человек занятой, и своим признанием мы скверно отплатим ему за гостеприимство. К слову, насчет гостеприимства. Меня это все устроило. Мне выделили отменную кровать в пустующей комнате. А вот Вулфу пришлось пострадать. Книг вокруг полно, однако ни единого кресла, способного вместить его тушу. А лежа он не читал. Никаких пижам его размера, и потому он спал в исподнем. Еда не то чтобы невкусная, в стесненных-то условиях, но недостаточно хороша, чтобы ею наслаждаться. Пиво одного сорта, причем не того, какое он обычно предпочитал. Подушки чересчур мягкие, чтобы спать на одной, и слишком толстые, чтобы взять две. Полотенца маленькие или огромные. Мыло, по его словам, пахло туберозой, а он привык к герани. В общем, он изрядно утомился за эти первые, больше чем за год, день и ночь вне собственного дома. Конечно, он впал в раздражение, как впал бы на его месте любой, кому из-за непредвиденных обстоятельств привелось бы покидать дом в спешке, не захватив даже зубной щетки. Звонить Фрицу и выяснять, не наведывался ли к нам кто-нибудь, мы не стали, поскольку плохо разбирались в современной электронике. Покажите мне того, кто хорошо в ней разбирается. Мы знали, что нынче отследить телефонный звонок не так просто, как раньше, но вдруг полиция приручила нейтрон, позитрон или какой-то другой трон, способный подключиться к номеру Вулфа и установить, откуда ему звонили. Новости мы черпали из газет «Вечерних» за четверг и «Утренних» за пятницу. В газет ничего не говорилось о похищении, Лон сдержал слово. И «Таймс» тоже помалкивала, заодно с «Утренним радио». Зато много обсуждали смерть Джимми Вейла. Правда, в основном все крутилось вокруг самого происшествия, в той версии, какую изложил мне Лон Коэн. Марго Тедер вошла в библиотеку в 9:05 в четверг и нашла отчима на полу под статуей Бенджамина Франклина. Бронзовая статуя проломила ему грудную клетку. Сразу пятеро видели его живым накануне вечером. Жена, приемные сын и дочь, Ноэль и Марго Тедер, брат жены Ральф Персел и ее адвокат Эндрю Фрост. Все они собрались в библиотеке после обеда, причина этого общего сбора не раскрывалась, и вскоре после 10 Джимми Вейл сказал, что плохо спал 3 дня подряд, объяснения не давались, лег на диване и заснул. Час спустя, когда остальные разошлись, он все еще спал. Брат и сестра Тедер, а также Ральф Персел, отправились в постель, а миссис Вейл с Эндрю Фростом уединились в ее кабинете. Около полуночи Фрост ушел, и миссис Вейл тоже легла. По всей видимости, она страдала от недосыпа, потому что в четверг утром, когда дети принесли ей печальную весть, еще оставалась в постели. Все домочадцы, включая слуг, знали, что статуя Франклина шатается. Газет привлекла специалиста, который перечислил различные способы крепления бронзовых ног статуи к подставке. Ему не позволили осмотреть статую, придавившую Джимми Вейла, но он отметил, что дело вряд ли в открутившейся гайке. Скорее всего, с его слов, болт или болты имел внутренний дефект и треснул, когда статую случайно задели. Вполне возможно, добавил он, что Джимми Вейл среди ночи проснулся и, спросонья, желая выйти из библиотеки, наткнулся на статую, схватился за нее и повалил на себя. Как по мне, газет повела себя очень и очень достойно. Малейший намек на убийство позволил бы продать 1000 дополнительных экземпляров. Они вместо этого внушали читателю, что смерть могла быть случайностью. Была и фотография, та самая, которой хвастался Лон. Бенджамин Франклин на Джимми Вейле. Никаких высказываний членов семьи не приводилось. Миссис Вейл слегла, за ней присматривал врач, и к ней никого не пускали. Эндрю Фрост отказывался общаться с репортерами, но сообщил полиции, что покинул дом около полуночи, его никто не провожал, и в библиотеку он не заглядывал. Как я сказал, в 11-часовом выпуске новостей по радио ничего не было. В 11:10 я позвонил в убойный отдел из домашнего кабинета дока Волмера, сам доктор укатил в клинику, и попросил дежурного передать инспектору Крэмеру, что у Нира Вулфа есть для него кое-какие сведения касательно Джимми Вейла. В 11:13 я связался с офисом окружного прокурора в Уайт-Плейнсе, поговорил с помощником прокурора и поручил известить Хобарта, что Вулф готов ответить на любые вопросы. В 11:18 я набрал номер газет, меня соединили с Лоном Коэном, я отдал ему разрешение, все равно все скоро узнают, и добавил, что не возражаю против упоминания наших имен, если он укажет их правильно. Он, разумеется, потребовал новых подробностей, но я повесил трубку. В 11:23 мы поблагодарили Хелен Гиллард, поручили ей сказать спасибо доктору от имени нас обоих, покинули дом Волмера, прошли 60 ярдов до особняка Вулфа, обнаружили, что дверь заперта, и позвонили в звонок. Фриц нас впустил и отчитался. Сержант Перли Стеббинс приходил вчера, через 10 минут после нашего поспешного бегства, а инспектор Крэмер ломился в дверь в 6 вечера. Ордера при нем не было, он удалился, но сегодня звонил уже дважды, в 8:43 и в 10:19. У кабинета Вулф вспомнил насчет моллюсков, и Фриц ответил, что они в идеальной готовности. Вулф уселся за стол и закрыл глаза. Просто сидел и дышал, наслаждаясь единственным креслом, которое ему по-настоящему подходило. А я принялся сортировать почту. Тут в дверь позвонили. Явился инспектор Крэмер. Его обветренное красное лицо было чуть краснее обычного, и он почему-то слегка горбился. Когда я открыл ему, он даже не удосужился окинуть меня пристальным взглядом, а молча направился в кабинет. Я последовал за ним. Дышал он хрипло, с натугой. «Где вы с Гудвином скрывались со вчерашнего дня?» 50 минут спустя, как было сказано, то есть в 12:35, он снова потребовал ответа. «Я по-прежнему хочу знать, где вы с Гудвином пропадали и что делали в последние 24 часа». Мы не стали запираться. Говорил в основном я, поскольку все в мире, 6-8 человек, знают, между мной и магнитофоном разница лишь в том, что мне можно задавать вопросы. Вдобавок, кое-где, скажем, в Уайт-Плейнсе и в библиотеке Харальда Ф. Тедера, Вулф лично не присутствовал. Мы вручили инспектору письмо, доставленное по почте, оригинал, копии двух других записок и распечатку телефонного разговора миссис Вейл с мистером Неппом. Я намеренно слегка исказил наши с Вулфом побуждения, дав понять, что мы, во-первых, стремились вернуть Джимми Вейла домой живым, а во-вторых, хотели защитить его и миссис Вейл от угроз похитителей. Конечно, Крэмер ухватился за эти слова обеими руками. С чего это мы защищали Вейла целые сутки после его смерти? Разумеется, ради того, чтобы Вулфу не пришлось расставаться с гонораром, уже положенным в банк. Тем самым мы, оказывается, скрывали важнейшие сведения для расследования убийства и препятствовали отправлению правосудия. Вулф фыркнул, а я ощутил обиду. Нам же следовало заботиться о чувствах миссис Вейл, и мы не знали, что сам Вейл погиб. Кстати, его и вправду убили. Мне попалась в газете статья одного специалиста, где говорилось, что это могла быть случайность, как считает полиция. Крэмер не ответил прямо, но мы и так все поняли. Само его появление означало, что расследование ведется, и результаты пока не ясны. Зато он сказал, что мы должны были видеть опубликованные в утренних газетах заявления окружного прокурора. Очевидной причиной смерти Вейла послужило падение статуи. Окончательное осуждение возможно вынести только после вскрытия, а расследование проведут со всей тщательностью. Вот после этого инспектор извлек изо рта жеванную сигару и заявил, что желает знать, где мы пропадали последние сутки. Вулф уже успокоился. Он вернулся домой, в свое кресло. Назначенные сроки миновали, а моллюски будут готовы в течение часа. «Как я сказал вам», — ответил он, — «мы знали, что нас будут донимать, и потому сменили место пребывания. Где именно мы находились, не имеет значения. Мы ничем не занимались и ни с кем не общались. Сегодня в 11, когда наши обязательства перед миссис Вейл были выполнены, мистер Гудвин немедленно позвонил вам. У вас нет причин жаловаться и угрожать. Вы сами избегаете утверждать, что расследуете убийство, и пытаетесь выяснить, случилось ли оно в действительности. А о препятствовании правосудию вообще не может быть и речи. Некоторые ваши вопросы мистеру Гудвину доказывают, что вы подозреваете его в попытках найти пишущую машинку, пропавшую из дома миссис Вейл. Это полная ерунда. Со вчерашнего полудня он ровным счетом ничего не искал, как и я. Наша заинтересованность в этом деле иссякла. Мы более ничем не обязаны миссис Вейл. У нас нет клиента. Если это она убила мисс Атли, мистера Вейла, что кажется маловероятным, но все-таки возможным, у меня перед ней нет никаких обязательств. Она заплатила вам 60 тысяч долларов. По условиям нашего соглашения я их полностью отработал. Крамер встал, подошел к моему столу и кинул сигару точно в мусорную корзину. Обычно за ним такого не водилось, как правило, он промахивался. После этого он поднял с пола свою шляпу, которую сам уронил, и повернулся к Вулфу. «Вы с Гудвином должны подписать показания, где будет сказано, что вы ничего от меня не утаили. Жду у себя в кабинете в 4 часа. В офисе окружного прокурора, думаю, тоже захотят увидеть Гудвина. Меня вполне устроит, если они вызовут и вас».
«В 4 мы вряд ли уложимся», — заметил я. «Тут рассказы 6 часов.
Мне нужна суть с главными подробностями. Можете пропустить White Plains. Мы их сами запросим».
Он стремительно вышел. Я последовал за ним, запер входную дверь и вернулся в кабинет. Вулф уже успел раскрыть книгу. Я разобрал почту, положил часть конвертов ему на стол и вставил в машинку бумагу и копирку. Да уж, придется попыхтеть. И чего ради, спрашивается? Ни дела, ни клиента. 4 копии. 1 в Вестчестер, 2 окружному прокурору Манхэттена, 2 нам. Стоило мне провернуть ручку прокрутки валика, как у меня из-за спины раздался голос Вулфа.
«Дендробиум хризотоксон для мисс Гиллард и лаэлия пурпурата для доктора Волнера. Запиши на завтра».
«Угу. А также сидение читальнее для вас и печатнее Ундервуди для меня». Я застучал по клавишам. После ланча я побрился, надел чистую рубашку и вышел из дому в 5:05. По 34-й улице и 8-й авеню я двинулся в сторону газет и поймал такси. Показания я напечатал вовремя, едва успел перехватить Вулфа, который уже собрался в оранжерею на крыше. Короче, справился, хотя меня изрядно отвлекали. Сержант Перли Стеббинс позвонил и распорядился отвезти показания в офис окружного прокурора вместо убойного отдела. Бен Дайкс продержал меня на линии добрых 15 минут, но в итоге удовлетворился встречей с Вулфом в 11:30 в субботу. Прорвались репортеры 3 газет, 2 позвонили, 3 пришел, но я всех отшил. То, чего не добивались, опубликовала газет на 1-й полосе. Я проглядел эту полосу, пока такси везло меня в центр. Надо же. 1-е публичное сообщение о похищении Джимми Вейла и выплате выкупа его женой. Разумеется, история не доставала напряженности, тревоги за судьбу жертвы похищения, ведь было известно, что Джимми вернулся домой целым и невредимым. Однако перцу добавляла широко разошедшаяся новость о том, что он погиб насильственной смертью через 15 часов после возвращения. Материал сопровождали фотографии. Fowler's Inn, Fated Calf, Iron Mine Road. Лон держался долго, а теперь оторвался сполна. Обо мне и Вулфе в статье упомянулось обиняками. Создавалось впечатление, что мы знали о преступлении, поскольку знаем вообще обо всем на свете. Неплохо. Из такси я вышел у дома 155 по Леонард-стрит, и меня провели к помощнику прокурора Мандельбауму. Вместо приветствия тот постучал пальцем по экземпляру газет на своем столе и строго спросил: «Когда вы все это им сообщили?» Я сказал, что в 11:50 сегодня утром. На сей раз меня промурыжили недолго. Мне доводилось застревать в этом здании ради беседы дольше, чем на 6 часов. Однажды и вовсе просидел 14 часов, а 2 меня запирали в камеру, как важного свидетеля. Но в тот день Мандельбаум и 2 детективов из убойного отдела не дотянули и до 2 часов. Отчасти потому, что у меня при себе были подписанные показания, А еще потому, что их похищение не интересовало. Поскольку расследование вел Уэстчестер, и местную полицию это откровенно радовало. До сих пор никто не понимал, считать смерть Джимми Вейла убийством или несчастным случаем. У полиции сильно развито чувство самосохранения. При возможности они не станут связываться ни с Теддерами, ни с Вейлами. Если коротко, то полтора часа меня изводили типичными вопросами, а затем вытурили, и в четверть седьмого я расплатился с таксистом перед старым особняком из бурого песчаника. Едва моя нога коснулась тротуара, как кто-то схватил меня за рукав и окликнул по имени. Я резко обернулся. Это оказался Ноэль Теддер.
«Черт побери! Кем себе возомнил этот ваш Ниро Вулф?» — возмущенно воскликнул он.
«Зависит от его настроения. Я хотел было высвободить руку, но Ноэль держал цепко. Отпустите, рука мне еще пригодится. Что, он вас прогнал?»
«Меня даже не впустили. Сначала велели через щель приходить после шести. Я подчинился. Потом сообщили, что Вулф занят. Поглощен делами, видите ли. Тогда я спросил вас, и мне ответили, что вы ушли и непонятно, когда вернетесь. Я хотел подождать внутри, но меня не впустили. Мне что, с паспортом надо было приходить?»
«Вы назвались?»
«Разумеется».
«Объяснили, зачем хотите его видеть?»
«Нет, это я расскажу ему лично».
«Сначала расскажите мне. Таков порядок. Вдобавок, у него выдался тяжелый день. Никакого домашнего джема из ежевики на завтрак. Пришлось пропустить утреннее общение с орхидеями. Полицейский инспектор досаждал. А еще надо было прочитать и подписать длинное заявление.
Рассказывайте.
Глядишь, у вас появится шанс. Если откажетесь, то вам ничего не светит.
Прямо тут?
Мы можем присесть. На крыльце. Он искоса поглядел на пару, проходившую мимо. Выглядел Ноэль растрепанным. Ему не мешало бы побриться, да и причесаться. Хотя бы под шляпой волосы скрыть. А пиджак в клетку и брюки в полоску определенно нуждались в глажке. Когда пара отошла шагов на 10, он вновь уставился на меня.
«У меня появилась возможность подзаработать, но в одиночку я не справлюсь. Не знаю даже, с чего начать. Моя мать сказала, что если я отыщу деньги, уплаченные похитителями, целиком или часть, то смогу забрать себе $500 000. Хочу, чтобы Вулф мне помог. Ему достанется пятая доля».
Мои брови поползли вверх. «Когда ваша мать это сказала?»
«В среду вечером».
«Быть может, она успела передумать?»
«Нет, все в силе. Я нарочно спросил ее сегодня днем. Она в скверном состоянии, признаю, но я решил, что особого вреда от моего вопроса не будет. Так вот она подтвердила. Сказала, что ей в любом случае эти деньги противны».
Мои брови не спешили опускаться. «Полиции известно о похищении. И ФБР тоже».
«ФБР?»
«Не знал».
«А полиции ему сами рассказали этим утром?»
«Похитители ищут десятки опытных людей. К завтрашнему дню их будут уже сотни. Кто-нибудь да найдет».
«Да ни черта они не найдут! Потому-то мне и нужен Ниро Вулф. Он стократ лучше всех!»
Дельное замечание. Про себя я подумал, что подобными делами мы прежде не занимались. Если удастся соблазнить Вулфа, будет любопытно посмотреть, что у него получится. Да и пятая часть такой суммы на дороге не валяется. Значит так, я сомневаюсь, что мистер Вулф захочет взяться за это дело. Он не просто эксцентричен, он ненавидит работать и редко берется за дела с оплатой по факту. Но я готов попробовать его уговорить. Можете подождать внутри.
«Вы сначала сами внутрь попадите», — пискнул он.
Все-таки его тенор не вязался с мужественным обликом. «Сейчас попытаюсь». Я поднялся на крыльцо. Он шагал за мной по пятам. Цепочка была накинута. Пришлось давить на кнопку звонка. Фриц, пустивший нас, удивился, быть может, тому, что я привел посетителя, которого он сам дважды прогонял, однако ничем удивления не выказал. Честно говоря, Фриц демонстрирует лишь то, что считает достойным для себя. Я отвел Теддер в гостиную и оставил там. А сам двинулся в кабинет кружным путем, через прихожую, а не через дверь, ведущую из гостиной в кабинет. Вулф рылся в среднем ящике своего стола, считал колпачки от пивных бутылок, чтобы понять, сколько выгадал из недельной квоты, поскольку отсутствовал 24 часа. Я стоял молча, пока он не задвинул ящик и не поднял голову. «Мандельбаум шлет привет. Окружного прокурора не видел. Думаю, нас не станут больше беспокоить, если только они не решат, что Джимми Вейл умер не по случайности, а этого им страшно не хочется. Вы видели газет?» «Да». «Замечания будут?» «Нет, то есть меня не уволили. Тогда я беру отпуск без сохранения содержания на месяц, а может и подольше». Он плотнее сжал губы, сделал глубокий вдох. «Ты намерен изводить меня бесконечно?» «Никак нет, сэр. Просто ловлю свой шанс. Когда я приехал, на улице меня поджидал Ноэль Теддер, злой до невозможности, потому что вы не захотели его принять. Мать сказала ему в среду, что он может забрать себе деньги, отданные похитителям, если найдет и отнимет. Он пришел предложить вам 5-ю часть за помощь. Конечно, вас это не заинтересует. Вы беретесь лишь за случаи, когда от вас требуется только разместить объявление в газетах. Так что я скажу ему, что поведу охоту сам. Я позволил себе отвезти его в гостиную. Но прежде чем уйти, подумал, что надо бы предупредить вас. Шанс невелик, соглашусь. Но если все выгорит, я заработаю 100 штук, брошу вас изводить и открою собственную контору. Может, вместе с Олом Пензером. На пару мы заткнись. Слушаюсь, сэр. Еще одна выгода. Вам не придется больше рычать. Заткнись, я сказал. Так точно, сэр. Вулф оглядел меня явно без симпатии. Хочешь втянуть меня в эту нелепую погоню за сокровищами? А вы подумайте сами. По-моему, неплохо отыскать то, зачем рыщут 10 000 копов и агентов ФБР. И можно будет наплевать на налоговые поборы с 80% дохода. Ну да, тут много, а если сложить эту сумму с тем, что успели заработать в этом году, то можно бездельничать до зимы, еще даже май не наступил. Если вас опередят, вы потратитесь только на текущие расходы. А насчет моих планов, у нас нет дел, впереди тоже ничего. Фриц вполне способен вместо меня протирать ваш стол и опорожнять мусорную корзину. С почтой вы и сами справитесь. Ты блефуешь. Не верю, что ты уйдешь. А вы проверьте. Он закрыл глаза. Быть может, мысленно восторгаясь долгими приятными месяцами без работы, без назойливых посетителей. Спустя минуту открыл глаза и пробормотал. Что ж, пригласи его сюда.